Так, коллеги, добрый день. Прежде всего, просим прощения за задержку, связанную, скажем так, с техническим. Была правда, настраивали тут ноутбук, сбрасывали на флешку. Мы теперь отвлекаться особенно не будем. Благодарим вас, что вы пришли. Тему, конечно, вы все прочитали и знаете, кто участники, но по традиции я их представлю. А тема у нас звучит так: официально о мерах по сокращению количества абортов в России. И об этом расскажут председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы России Елена Мизулина, заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета имени Пирогова Ирина Силуянова, старший преподаватель кафедры религиоведения и философии религии Московского государственного университета, руководитель комиссии по биомедицинской этике и медицинскому праву Синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата иеромонах Дмитрий, а также советник президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель генерального директора ФГУП «Судоэкспорт» Алексей Ульянов. Схема работы традиционная. Сначала будет вступительное слово, потом вы сможете задать свои вопросы. Ну и также традиционная просьба телефона либо выключить, либо в режим. Спасибо большое за поддержку. Ну все, начинаем нашу работу.
Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь сегодня присутствует несколько человек от рабочей группы межведомственной, которая с января прошлого года готовила законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты с названием, у нас два варианта названия, мы пока окончательно не определились, но... Об основных гарантиях прав ребенка, о внесении изменений в закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, отдельные законодательные акты в целях усиления гарантий права на жизнь. И вариант второй, внесение изменений в федеральный закон об основных гарантиях и отдельные законодательные акты в целях усиления гарантий прав беременных женщин на материнство и рождение ребенка. То есть второе название, они оба, в общем-то, названия применимы, но суть нашего законопроекта и общая направленность – создать систему таких условий, при которых беременная женщина сделает выбор в пользу рождения ребенка и в пользу материнства. Мы ставили вопрос о том, чтобы такой законопроект подготовить и создать условия, реальные условия поддержки беременных женщин, исходя из традиций российского общества, из отношения к тому, что выбор между жизнью и смертью для православного человека всегда в пользу жизни, в пользу любви, в пользу добра. И фактически лишение возможности рождения ребенка, плода, который в определенном смысле само зачатие является некоторым чудом, это все-таки выбор не просто связанный с какими-то социальными, меркантильными моментами, но это еще и духовно-нравственный выбор, исследование традициям, исконным традициям России. Но готовя этот законопроект, мы понимали, что нередко по социологии не менее 1/3 женщин делают выбор в пользу аборта только потому, что оказывается в трудной жизненной ситуации, без работы, одна, нет супруга, ну и ряд других обстоятельств, которые влияют на этот выбор. И там, где проведение аборта у женщины обусловлено только такого рода сопутствующими обстоятельствами, то, естественно, задача законодателя предложить такие условия, которые позволили бы женщине компенсировать и ситуацию малой обеспеченности, и то, что, может быть, нет рядом близкого человека, супруга или родителей, которые могли бы помочь в этой очень ответственной ситуации, связанной с беременностью и материнством. С точки зрения государственных интересов, которые мы учитывали, они важны, но не они были для нас ведущими, еще раз обращаю внимание, мы все-таки упор делали на духовно-нравственный выбор, но в то же время мы учитывали задачи национальные, общегосударственные, демократические, демографические, которые диктуют сегодня острую необходимость увеличения рождаемости. Прирост рождаемости падает, это всем известно, но мы взяли еще одну составляющую или ресурс, который не был использован, это аборты. Вот численность абортов у вас на слайде видно. Она очень велика, это более миллиона человек на самом деле. Для того, чтобы Россия могла воспроизводить население, темпы рождаемости должны быть в год не 1 780 000, это у нас такие данные по прошлому году, а 2 700 000, то есть 2 400 000 – 2 700 000 демографы такие темпы предлагают рождаемости. То есть естественно, что если бы удалось создать такие условия, где женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, сделала бы выбор в пользу рождения ребенка, рассчитывая на то, что создана система условий, которая позволит ей этого ребенка не только родить, но и воспитать, совершенно очевидно, что этот ресурс недостающий мы могли бы обеспечить. Мы обращаем ваше внимание на то, что же происходит с абортами в России, потому что, к сожалению, эту тему не принято обсуждать, ее связывают только со сферой медицины, но медицинский подход к этой теме, он недопустим и безнравственен. Но к тому же, если брать демографическую ситуацию, то еще и просто это антинационален, скажем так, и непатриотичен. Так вот, данные по показателю абортов, мы взяли эти данные, к сожалению, у нас очень высокий показатель, для развитых стран, в развитых странах такого показателя абортов нет. Значит, у нас по данным 2008 года 32 на 1000 женщин репродуктивного возраста. И посмотрите, пожалуйста, что у нас за ситуация. Это пятый слайд, лучше показать. Значит, у нас женщин репродуктивного возраста 38 700 000. Кстати, замечу, ежегодно сокращается значительное число женщин репродуктивного возраста. Где-то в пределах 400-500 000, то есть до полумиллиона, то есть идет спад числа. И вот посмотрите, из 38 700 000 31% только делают репродуктивный выбор, то есть либо рожают, либо делают аборт. Посмотрите, рожают 4%. 4% женщин репродуктивного возраста рожают детей. Это очень маленькая цифра. Делают аборт почти столько же. Методами контрацепции пользуются 23,6%. Есть стерилизация. Значит, к сожалению, она работает, и закон об основах охраны здоровья разрешает. Если у вас двое детей, пожалуйста, делайте, и мужчины, и женщины, если достаточно двух детей. Вот так определила. А так наше Министерство здравоохранения определило численность детей в семье. Двое, да, дальше можем стерилизовать. А 69% женщин вообще неизвестно, какой у них, то есть они могут рожать детей, они либо, они не пользуются методами контрацепции, они не рожают, и они не делают аборты. Они что, не живут половой жизнью? Вот отсюда данные, которые недавно озвучивал и Павел Алексеевич Астахов, и эксперты в нашей группе приводят, что реально число абортов от 5 до 12 миллионов. И это громадный бизнес. И когда только появилась наша группа, сразу же начались разного рода спекуляции, связанные с тем, чтобы оболгать, фактически оболживить работу нашей группы, вплоть до того, что мы предлагаем сделать все аборты платными, не обращая внимания на то, что совершенно другая, и нравственная составляющая нашего законопроекта совершенно другая. Кому это выгодно, такое оболживливание? Я думаю, вот эти цифры лучшим образом показывают кому. Значит, слайд 6 показывает, что мы на самом деле очень сильно отстаем. Даже Китай, где нет проблемы рождать, посмотрите, даже он не имеет таких высоких показателей абортов. Поэтому не надо удивляться, что вымирает российское население, что у нас не только не рожают, но еще женщин калечат, когда делают эти аборты, потому что не будем забывать, что основная масса абортов это хирургические, которые связаны по существу с тем, что у женщин отрывают кусок тела. И последствия таких абортов непредсказуемы. Кстати, могу сказать, что мы обращались к представителю Министерства здравоохранения, который работал с нашими группами. А вот эти медикаментозные аборты, которые вообще не регулируются, то есть вот таблеточку употребил, таблеточку, что в ходу, спокойно, без рецепта врача может любой приобрести. Последствия для здоровья и жизни женщины, таких вот вроде безобидных, таблеточку употребил. Он говорит, никто этого сказать не может, никто не отслеживал, не мониторил. Он сказал только одно, ну это ж яд. Если эта таблетка убивает зародыш человека в утробе матери, как эта таблеточка влияет на все остальные органы, что она еще убивает в теле женщины. Но разве это женщинам объясняют? Поэтому, значит, слайд 8, да, сравнительная характеристика по методам проведения. Кстати, число абортов не учитывается даже и в официальных государственных муниципальных учреждениях, где делаются эти аборты, потому что так называемые есть неучтенные аборты, самопроизвольные аборты, которые частично учитываются, частично нет. Ну, сам аборт произошел, а то, что на самом деле здесь, может быть, было такого рода митигаментозное вмешательство, это монитора нет, и заинтересованности в этом нет. Значит, большая часть абортов делается до 12 недель, это так. Слайд 10, значит, у нас, слайд 10, это аборты у девочек до 14 лет. Причем вот обратите внимание, какая существует двусмысленность, и опять же, сколько таких вещей или уловок существует даже в статистике абортов. Значит, посмотрите, самопроизвольные аборты, они растут даже у девочек до 14 лет, явный рост. Неуточненные аборты, то есть это все что угодно, опять их рост. Значит, то есть как раз те виды медицинские легальные тоже, к сожалению, рост у девочек до 14 лет. Но вот эта опасность применительно к самопроизвольным и неуточненным, она во всех возрастных группах, вот эти категории, можно дальше, да, 11, во всех возрастных категориях самопроизвольные аборты и неуточненные, везде тенденция роста, фактически подталкивает к мысли о том, что сейчас, в силу того, что хирургический аборт, он действительно очень опасен. Сейчас медицинские, скажем так, организации и Министерство здравоохранения действительно будут стремиться к тому, чтобы хирургические аборты, их число сокращать, но при этом абсолютно будет развиваться произвольно, никаким образом не будет регулироваться. Вот эти виды абортов, самопроизвольные, их называют фармаборты, химические аборты, неуточненные аборты. Мы, конечно, не могли не учитывать при подготовке этого законопроекта тот факт, а как, за счет чего оплачиваются вот эти 1 200 000, 1 100 000 абортов. Посмотрите, мы взяли эти данные, потому что много было разных вещей. На самом деле, за счет региональных фондов обязательного медицинского страхования финансируется производство абортов в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения по программе обязательного медицинского страхования. Мы взяли сумму, примерную стоимость одного койко-дня, она разная в разных учреждениях здравоохранения. Взяли реально, сколько было использовано, у нас точные данные по 2008 году, из 3 600 000 койко-дней на аборты, а аборт стоит достаточно дорого. Кстати, вот если сравнить, следующий слайд, вот 13-й, то посмотрите, аборт, категория, значит, сложности, уровень госпитализации 5-й, а для беременных 7-й, кардиология 6,55. То есть, соответственно, это очень высокий уровень, и поэтому койко-день достаточно дорогой. Так вот, расходы на производство аборты в 2008 году за счет работающих, потому что фонд обязательного медицинского страхования перечисляют работающие граждане. Они даже не догадываются, что, оказывается, они платят такую сумму. Вот в 2008 году 3 миллиарда с лишним рублей. Астахов называют 5 миллиардов, потому что по программе обязательного медицинского страхования еще добавляет федеральный бюджет некоторую сумму в эти фонды обязательного медицинского страхования. Наверное, примерно такая сумма. И вы посмотрите, в чем цинизм ситуации. С 1 января 2010 года федеральный бюджет и законами фактически запретил возможность финансирования за счет фондов обязательного социального страхования, источник один у работающих граждан, направление на оздоровление и отдых детей, работающих граждан, нельзя за счет фонда обязательного социального страхования, пожалуйста, одновременно финансируется такого рода медицинская помощь. И это в условиях, когда нам очень нужно, чтобы было как можно больше рабочих рук, трудоспособных граждан, чтобы больше рождалось детей, потому что если растет продолжительность жизни, увеличивается число пенсионеров, на пенсии надо где-то добывать деньги. Значит, при этом надо учитывать моменты, связанные с бесплодием. Бесплодие мужское и женское – однозначная тенденция рост бесплодия. И естественно, что эти факторы мы учитывали. Вот следующие слайды показывают немного, как мы работали на секции, в рабочей группе над законопроектом. И вот слайд 19. Два варианта наименований законопроекта, о которых я вам уже говорила. Либо, значит, о внесении изменений, вот здесь неточность в первом варианте, внесение изменений в федеральный закон об основных гарантиях в целях усиления гарантий права на жизнь, вот этот вот надо внести. А второй — в целях усиления гарантий прав беременных женщин на материнство и рождение ребенка, что более точно, потому что я вам сейчас покажу, что на самом деле очень кратко в нашем законопроекте основные-то меры направлены на поддержку беременности. Итак, вот слайд 20. 20-й, 21-й. Мы вносим поправки в 12 законов. В 12 законов. Значит, что это за поправки? 22-й слайд. Меры поддержки беременной женщины, то есть как бы логически взаимосвязанные поправки. Право на ежемесячное пособие по беременности 2000 рублей ежемесячно, начиная с 13-й недели беременности и до наступления права на отпуск по беременности и родам, то есть за 70 дней до родов, там, где многоплодная беременность, либо какие-то осложнения, за 90 дней до родов. Выплачивается с 13-й недели. Так, дальше, право на единовременную выплату за счет средств материнского капитала после рождения второго или последующего ребенка без, значит, обязательного соблюдения трехгодичного срока, здесь независимо от материального положения женщины. И третье – это создание кризисных центров для беременных женщин по профилактике абортов и поддержке материнства. Обращаю ваше внимание, у нас было достаточно много дискуссий, как называть эти центры, потому что кризисные центры вроде бы по программам здравоохранения, демографическим есть, но на самом деле эти часто центры занимаются на самом деле не поддержкой беременных женщин и сохранения, значит, и обеспечение права на материнство, а фактически занимаются профилактикой беременности, потому что контрацепция – это профилактика беременности. У нас же законопроект касается ситуации, когда женщина уже беременна, и поздно говорить о профилактике беременности. Поэтому точная фиксация установки, каким должен быть этот центр, очень важно, мы в законе это предусматриваем. 23-й слайд показывает совокупность наших поправок в законопроекте о гарантиях прав супругов и родителей. Значит, если несовершеннолетняя, согласие родителей должен производиться аборт или одного из них, сегодня девочка, значит, 15 лет и старше может делать аборт без согласия родителей. Родители втайне от родителей, родители даже этого могут не знать. Я думаю, что все добросовестные родители, кто об этом впервые услышал, они в ужасе. Мы с этим уже сталкивались неоднократно. Им даже в голову не могло прийти, что их 15-летняя дочь может пойти и втайне сделать аборт. Поэтому, и, конечно, применительно к супругу. Очень много обращений и мужчин. Если люди состоят в браке, зарегистрировано, это взаимная ответственность, это взаимные обязательства. И на самом деле принятие решения об аборте без согласия супруга, даже если это беременность не от супруга, это неправильно. И это нарушение фактически прав второго, прав отца. И самое главное, тогда возникает вопрос, а зачем вообще тогда регистрация брака? Фактически сохраняя ситуацию, где женщина может одна принимать решение, мы еще раз подрываем институт семьи, основанной на браке. Что очень плохо, потому что фактически брак – это безответственность, взаимная безответственность супругов, особенно или когда они становятся родителями. 25-й слайд – это меры по профилактике аборта. Значит, мы предлагаем до 12 недель аборты, если беременность в результате изнасилования, то есть единственный социальный показатель, разрешается до 22 недель, ну и медицинские показания, конечно, независимо от срока беременности. Обязательно не просто информированное согласие женщины, а письменное информированное согласие. Мы прописали в законе, что в нем должно быть обязательно акцент на отрицательные последствия проведения аборта. И до подписания документа обязательно прослушивание сердцебиения ребенка, плюс проведение визуализации, то есть с помощью УЗИ сердцебиения. И кроме того, все это бесплатно. и обязательная консультация у психолога или соцработника, которые разъясняют право отказаться от аборта. Вот это разъяснение права отказаться от аборта, которое зачастую врач-гинеколог не делает, когда женщина встает на учет в связи с беременностью, это очень важное защитное право. Мы предлагаем запретить проводить аборт ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинское учреждение, а при сроке до 11 недель ранее 7 суток с момента обращения, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям требуется немедленное проведение, требуется неотложное медицинское вмешательство. Значит, 26 слайд. Кроме того, предлагаем создать систему специализированных мест для анонимного оставления ребенка, так как это существует в ряде стран Европы, но не более, чем достижение ребенком возраста 6 месяцев, то есть чтобы не на помойку выкидывало, особенно молодые девушки, которые выносили беременность, никто не заметил, как они ходили беременности, родила и, соответственно, выбросила на помойку, чтобы все-таки имело место оставление ребенка в безопасных для его жизни и здоровья местах, тем более, что очереди на новорожденных детей очень большие. И со стороны российских граждан громадное. Это я ответственно заявляю, потому что не один раз приходилось вмешиваться в ситуацию, чтобы помочь российским гражданам усыновить детей до года, до трех лет. Я уже не говорю про новорожденных, потому что начинается самое настоящее мытарство, и именно в учреждениях здравоохранения, в родильных домах, в гинекологиях, домах ребенка. Потому что это все подведомственно Министерству здравоохранения и органам здравоохранения. То есть идет самый настоящий футбол, либо предлагают за деньги. Православные люди говорят, даже те, кто обеспеченные, мы готовы были бы помочь этому учреждению, передать деньги, но как-то заплатить за ребенка, купить, это очень большой грех. То есть на самом деле вот эта скрытая купля-продажа именно новорожденными, именно детьми до трех лет, она, к сожалению, имеет место. Желающих среди наших граждан много, и это правда. И, конечно, мы предлагаем право врача отказаться, так как это во всем мире существует, во всех цивилизованных странах, отказаться от аборта по убеждению, вероисповеданиям, за исключением случаев, когда невозможно врача заменить, а аборт требуется по медицинским показаниям, то есть где клятва Гиппократа. И предлагаем ответственность за нарушение закона в КАП, в Уголовный кодекс. Сегодня в Уголовном кодексе просто смешно проведение аборта лицом, который не имеет соответствующей квалификации врача, а проблема-то не в этом. Проблема в том, что сегодня фактически вот этот беспредел осуществляют врачи, то есть те, кто давали клятву Гиппократа, кто заинтересован, потому что получает на этом деньги, это большой бизнес. Ну и, конечно, нужно вводить и административную ответственность, по меньшей мере, за то, что сегодня абортивный материал используется направо и налево. Хотя у нас есть федеральный закон об эмбрионе, есть федеральный закон об основах охраны здоровья, который запрещает направление каких-либо средств, которые получены путем операционного вмешательства, ну, частей тела, без согласия человека на использование в каких-то коммерческих целях. Запрет есть, а ответственности, к сожалению, нет. Ну и самое последнее, о чем бы я хотела сказать, вчера правительство внесло в Государственную Думу новую редакцию закона об основах охраны здоровья, где не только ситуация по абортам сохраняется, но еще и отягощается, потому что исключено положение проведения абортов в рамках программ обязательного медицинского страхования. Видимо, до конца, вот еще я не успела посмотреть, проанализировать, видимо, теперь будет проводиться, поскольку все учреждения здравоохранения переводятся в ранг казенных, бюджетных, либо автономных, будет какая-то часть проводиться бесплатно, а какая-то часть за деньги, открыто, легально, вот в этих даже не частных, а бюджетных, муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения. То есть на самом деле это циничный подход, он полностью противоречит установкам правительства. О них, кстати, вчера, после вчера в отчете своем говорил премьер о том, что нам нужно наращивать демографические показатели. Если такое отношение будет к беременным женщинам, где не будут учитываться проблемы, с которыми они сталкиваются, где все будет делаться только на том, на то, чтобы заработать на них деньги, то, к сожалению, Россия будет только вымирать. Только вымирать, к сожалению. Никакой другой тенденции у нее не будет. Нам бы хотелось, чтобы этого не получилось. Спасибо за внимание.
Ирина, вы продолжите, наверное, или как?
Тогда еще скажу немножко, как представитель ассоциации, объединяющей в себя средний бизнес. У нас часто ругают бизнесменов за короткий горизонт планирования, за ориентацию на быстрое получение прибыли, но наша практика показывает, что все больше и больше число предпринимателей осознает, что если мы кардинальным образом не исправим демографическую ситуацию, то у нас не останется ни работников, ни потребителей в стране. И мы знаем, что премьер недавно заявил о том, что 1,6 триллиона рублей будет потрачено на демографические программы. Но, к большому сожалению, мне кажется, что при том уровне коррупции, который существует в нашей стране, эти деньги либо будут разворованы, либо потрачены впустую. Но есть 2-3 мероприятия, которые способны не только практически за бесплатно, да, улучшить демографическую ситуацию, но, возможно, даже и сэкономить или принести средства в бюджет. Это нормальная, продуманная антиалкогольная политика, как во всех странах северной культуры потребления алкогольных напитков, не только Скандинавии, и антиабортная политика, конечно. Елена Борисовна уже сказала о сравнении с мировыми показателями. Еще покажу две картинки. Вот это первая картинка, это Россия и страны СНГ по уровню абортов. Россия это красная, конечно. А это по сравнению с странами ОС. Да? Странами ОС, крупнейшими странами.
Да, да, да. Да. Страны.
Вот видите, где мы находимся.
Европейский Союз.
Крупнейшие страны, крупнейшие развитые страны мира. Вот. То есть дискутировать с феминистами я предлагаю, когда мы окажемся где-нибудь вот здесь, как минимум, да, а говорить о том, что мы должны сохранять самое либеральное, не в хорошем смысле этого слова, законодательство об абортах, когда, по сути, речь идет о вымирании нации, мне кажется, по крайней мере, бесстыдно. Следует также отметить, что первой страной, которая легализовала аборты, была Советская Россия, большевистская Россия в 20-е годы, и никакого отношения к демократии, к правам человека это не имеет. Развитые страны начали подходить к этому совершенно по-другому, более осторожно, только после сексуальной революции конца 60-х годов. И, конечно, с точки зрения бизнеса, правильнее в этой ситуации было бы, мне кажется, сделать такое законодательство, как в таких отсталых, в кавычках, и недемократических, в кавычках, странах, как Япония, Люксембург, Польша, Ирландия, Великобритания, Исландия, где, по сути, существует полностью запрет, за исключением медицинских показателей и изнасилования в отношении абортов. Но мы понимаем, что в данной политической ситуации, при данной позиции Минздрава, наверное, это вряд ли возможно. Поэтому тот законопроект, который рабочей группой под руководством Елены Борисовны был подготовлен, это вполне либеральный, вполне демократический закон в духе европейских стандартов, таких, которые существуют, допустим, во Франции, в ФРГ, в других странах, которые подписали соответствующие конвенции. Никаких прав женщины он не нарушает. И его принятие, конечно, способствовало бы резкому улучшению демографической ситуации. Спасибо.
Мне хотелось бы обратить внимание на позицию, связанную с защитой прав врачей, которую мы осуществляем в нашем законопроекте. Известно, что со времен Гиппократа существует принцип врачебной этики, который Гиппократ формулировал таким образом: «Я не вручу, я обязуюсь не вручать никакой женщине абортивное предписание». Из V века до нашей эры этот принцип является основным принципом профессиональной этики врача. Об этом свидетельствует и Всемирная медицинская ассоциация, которая в 1983 году принимает специальную декларацию о медицинских абортах, где четко фиксируется право врача отказаться от производства аборта по своим нравственным и религиозным убеждениям. К сожалению, в Российской Федерации такого права врача до сих пор не было. И в нашем законопроекте мы фиксируем эту позицию и защищаем врача, обеспечиваем ему право отказаться от производства аборта, то есть отказаться от нарушения основного морального этического принципа врача, и предоставляем ему такое право и такую возможность. Вот в связи с законом, который сейчас внесен на обсуждение. Также хотелось бы сказать несколько слов. Вот с середины 20 века возникает такое понятие «преступная государственность». Это понятие вводит известный врач, психиатр и философ Карл Ясперс. И это понятие фиксирует наличие противоречия между законами юридическими и моральными нормами. Он имел в виду закон об эвтаназии фашистской Германии, который регламентировал убийство психически неполноценных людей. К сожалению, все нормы, которые регулируют искусственное прерывание беременности в России, до сих пор существуют также в пространстве вот этого страшного понятия преступной государственности, потому что регламентируется законом, который существует сейчас в России, да, регламентируется вот это нарушение основной моральной нормы не убийства, в частности, женщины и матери своего собственного ребенка. Поэтому наш законопроект направлен прежде всего на преодоление этого противоречия между моральными нормами общества и теми законами, которые в обществе существуют. Кстати, премьер неоднократно в своих выступлениях Владимир Владимирович Путин говорил о том, что закон в нашей стране должен быть морален. И если наш закон не морален, это значит плохой закон, и его необходимо менять. К сожалению, в новом законопроекте, который поступил в Думу на обсуждение, полностью сохраняются позиции старого регламентирования искусственного прерывания беременности, то есть сохраняют все признаки преступной государственности, противоречия между моралью и законом, которые мы старались максимально преодолеть в нашем новом законопроекте.
Спасибо.
Несколько слов. Иеромонах Дмитрий Першин. Мне бы хотелось сказать о том, что сегодня, в этот день проведения пресс-конференции, совпало, так сложилось, две знаменательные даты, два события. Сегодня Страстная Пятница, когда мы вспоминаем о страданиях и погребении Спасителя, с одной стороны, с другой стороны, сегодня день рождения Ленина. Так вот, мы видим, что вот в этот день, это случайное совпадение, поверьте, мы не планировали специально под эти даты, получается так, что именно в этот день депутаты, ученые, фундаментальные бизнесмены и в моем лице представители всех традиционных религий России, потому что это консолидированная позиция, это позиция не религиозная, а нравственная позиция, с ней согласны и большинство атеистов, и преобладающее большинство населения России, которые не сделали свой религиозный выбор окончательно. Так вот, мы предлагаем похоронить абортный нигилизм вождя мировой революции. И очень важно понимать, что важнейшее изменение, на которое мы все надеемся, не правовое, это изменение сознания. Когда-то, в 18 году, в России был произведен масштабный эксперимент, была произведена культурная революция, которая стирала вот те самые нравственные архетипы, о которых писал Юнг и Фрейд. Стирала почему? Потому что тоталитарное государство предполагает полное отсутствие моральных норм. Она опирается на страх в обществе и на способность предавать. Люди, которые могут предать ребенка собственного смерти, это люди, которым очень легко управлять. Так вот, наступило время контрреволюции, наступило время вернуться к традиционным европейским ценностям. И очень важно, что это не собственно христианские ценности, это общечеловеческие ценности. Право на жизнь, забота о матерях. Мы считаем, что беременность – это осознанный выбор женщины. Всегда. И задача общества и государства, и церкви – помочь ей этот выбор осуществить. Именно поэтому сюда должны быть направлены все ресурсы. И финансовые, и иные, и психологическая помощь. Очень важно понимать, что аборт – это не женский грех. Эта кровь ложится на всех нас, на тех, кто равнодушно прошел мимо, на врачей, которые не подсказали, не поделились вот этой нравственной нормой, что жизнь человека важнейшая ценность, на вторую половинку, которая часто толкает на аборт, на родных и близких, которые считают аборт лучшим выходом. Поэтому задача этого законопроекта поменять в целом, скажем, нравственную атмосферу в нашем обществе. Очень важно отметить, что консолидированное выражение основных позиций этого законопроекта в январе этого года в своем специальном обращении к первым лицам государства дал президент, дал патриарх Кирилл, который как раз говорил о том, что у человека, у врача должно быть право на отказ от убийства, что надо выходить из этих тисков вот, советской государственности, худших ее проявлениях, что у женщины должно быть время тишины, время подумать, чего раньше не было. Женщина приходит, ее потрошат, я священник, я принимаю исповеди, я просто вот могу, так сказать, поделиться с вами, сколько боли и горя оставляет аборт в жизни женщины. Это необратимая ошибка, непоправимая ошибка, ситуация, которую нельзя исправить. Наконец, очень важно, чтобы население России, работающее, перестало оплачивать те вещи, против которых оно само же и выступает. В России сейчас поразительная ситуация. Нравственное сознание населения, народа, россиян, опережает на несколько порядков те правовые нормы, которые когда-то ввели большевики, а потом сохранили, к сожалению, в послеперестроечные годы, сохранила партия власти. За эти годы, за прошедшие 20 лет, относительные свободы, по крайней мере, в области идеологии, двигаясь по этим рельсам, проложенным Троцким и Лениным, мы уничтожили население Украины. Вот если примерно 20 небольшим, по официальным данным, абортов в год, миллиона абортов в год производилось эти 20 лет, перемножив 20 на 20,5, мы получаем 46 миллионов примерно населения всей Украины. Одной детской Украины в России стало меньше. Вот это пустые детские сады, пустые школы, пустые вузы, выброшенные на улицу никому не нужные учителя, преподаватели, 5 миллионов бездетных пар в России, значительная часть которых стала бездетной после абортов. И мне бы хотелось в заключение просто продемонстрировать те цифры, которые дает нам Фонд общественного мнения, Комиссия по биомедицинской этике, Синодального отдела по делам молодежи и социологическая служба «Среда». В 2010 году, как раз в формате работы нашей рабочей группы, провела несколько исследований. Мы получили следующие цифры. 70% населения России считает, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с момента рождения. Что стоит большой вопрос. А почему оно, так считая, должно оплачивать аборты? Об этом даже не подозревая. Если мы посмотрим выборку, мы увидим, что там, по ряду позиций, что, как ни странно, здесь позиция молодых людей и позиция людей в сорокалетнем совпадает. Вот молодежь и люди, у которых есть вера, не обязательно по-христианской, вот они действительно здесь идут впереди. Люди более пожилые, взглядов атеистических, скорее запаздывают. Следующая очень важная цифра, которую мы получили. Женщины, планирующие аборт, должны быть обязательно проинформированы о его возможных негативных последствиях для своего здоровья. Фундаментальные нормы биоэтики, мировой биоэтики, европейской, американской, всех цивилизованных стран, в России, к сожалению, зачастую не исполняется. В том законопроекте, который подготовлен комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, введена позиция об обязательном письменном, добровольном, информированном согласии на любое медицинское вмешательство, касающееся беременности. Сейчас этого нет, к сожалению. Значит, с этим суждением согласны 93% опрошенных. Согласны или скорее согласны? Это мнение мы обязаны учитывать, если мы страна, которая себя считает демократической, учитывая мнение населения. И последний очень важный вопрос о праве врачей, гинекологов иметь возможность отказаться от производства аборта, если это противоречит их убеждениям и совести. За это высказывается 41% опрошенных, против 31%. И вот здесь тоже очень интересно совпадает позиции молодежи и людей церкви, людей, имеющих какую-то религиозную веру, убеждение. Вот мне бы хотелось отметить в заключение, что этот законопроект, который подготовлен рабочей группой и комитетом ко внесению, это есть движение в сторону демократии, прав человека, фундаментальных прав. Здесь мы выходим на действительно входим в число цивилизованных стран, выходя из этого действительно жуткого атеистического нигилизма, который был в сознании, отражен был в праве, когда за врачей решала партия, делать им аборт или нет. Если они отказывались, их увольняли с работы. Я знаю большое количество людей, которых уволили с работы сейчас в России, только за то, что они никого не призывали, но сами стали, отказались от производства абортов, будучи врачами-гинекологами, не создавая никаких проблемных ситуаций. Даже за саму позицию людей подвергают репрессиям. Я читаю курс биомедицинской этики в нескольких московских вузах. Среди моих студентов есть там девушки, молодые люди, которые хотели бы стать акушерами-гинекологами и со слезами отказываются от этого выбора профессионального, чтобы не попасть в этот абортный конвейер. Вот когда-то надо начать уважать права россиян. Вот мне кажется, что этот жест, этот шаг, эти предлагаемые меры позволят нам действительно вернуться к традициям европейской этики в области медицины, в области правового регулирования этих отношений и, самое главное, перераспределить имеющиеся ресурсы, финансовые потоки в пользу беременных, в пользу поддержки материнства, а не вкладывать их в конвейер смерти, который нас с каждым годом все ближе подвигает к необходимости всем поголовно изучать китайский язык.
Мне хотелось бы еще добавить и обратить ваше внимание еще раз, что наш законопроект и наши предложения не связаны с введением уголовного запрета на производство аборта. Потому что очень часто наша позиция приравнивается к тому, что мы хотим запретить аборты, а запрет это означает введение определенных наказаний и так далее. Еще раз повторяю, наш законопроект не несет никаких предложений относительно уголовного запрета абортов. Тем не менее, главная формулировка, связанная с нашими предложениями, звучит таким образом. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Мы утверждаем, что это решение – нравственный выбор каждой женщины. Тем не менее, мы изменяем редакцию та, которая существует ныне в нашем законодательстве. В нашем законодательстве стоит позиция, каждая женщина имеет право на искусственное прерывание беременности. С нашей точки зрения, женщина не имеет такого права. Этот поступок женщины, ее трагедия и беда. Она решает этот вопрос самостоятельно. С нашей точки зрения, нельзя вводить это право в категорию прав человека.
И в заключение хотелось бы отметить, что вот в этот день, в Страстную пятницу, в общем-то, так получается, мы с вами вспоминаем о тех миллионах распинаемых ныне в нашей стране россиян безвинно по вине, в общем-то, той уже ушедшей в прошлое идеологии. И, наверное, было бы очень важно сейчас не искать какие-то зоны конфликтов, не искать какие-то поводы для там противостояния, а понять, что за этими позициями, вот здесь озвученными, стоит наука, потому что фундаментальные данные и генетики, и эмбриологии, и там других направлений медицины однозначно говорят о том, что жизнь человека начинается с момента рождения, и это именно человеческая жизнь. С другой стороны, это, конечно, фундаментальные нормы права. Согласно конвенции, международной конвенции, любая страна, подписавшая ее, а Россия подписала, обязана соблюдать права ребенка как после, так и до его рождения. И третье, за этим стоит и некий нравственный выбор, совестный выбор неверующих людей, людей далеких от христианства и близких к нему. И вот мне кажется, что было бы очень важно, чтобы вот эти позиции, отраженные в законе, через него, через, может быть, какие-то иные решения органов власти, может быть, президента Российской Федерации, который неоднократно об этом говорил, они все-таки вернулись бы в нашу жизнь.
Коллеги, если есть вопросы, то, естественно, кому, да, и представляйте. Ну и можно не понимать, в принципе,
диалог, скажем так. Меня зовут Максим Чешкин, я представляю комиссию по защите здоровья нации молодежной общественной палаты. Так же получилось, что мы независимо от группы, не зная о существовании, некоторое время назад, там, больше месяца, занялись вопросом как раз именно абортов, поскольку, ну, в общем-то, мы представляем интересы молодежи нашей, да, и, в общем-то, те факты, которые мы смогли найти из открытых источников, из тех данных, которые у нас есть, они, в общем-то, совпадают с вашими и даже во многом превышают. Есть, ну, как бы сначала краткий комментарий, да, если можно. Вот Стелла, она врач-акушер действующий и руководитель нашей группы, которая занимается как раз абортами, и есть данные по просто по роддомам. Ну, как вы знаете, в роддомах запрещено производить аборт.
Прошу, если можно вопрос, а какой-то диалог между собой запрошен, наверное.
Да, хорошо.
Тогда вам вопрос. Ну, просто формат такой, если пресс-конференция.
Значит, тогда вопрос. Тогда вопрос. Первый. Значит, планировалось ли введение в ваш законопроект дополнение в закон о рекламе, которое сейчас никак не регламентирует рекламу медицинских услуг, в частности, аборт. Если вы откроете интернет, просто не берете аборту. Аборт заказывается быстро, анонимно, безболезненно, в тот же день обращения, без права, без всего. То есть, мне кажется, это тот аспект, который...
Вопрос,
понятно. Значит, я обращаю ваше внимание, что по инициативе нашей группы в Думе был принят закон, в этой Думе, правда, ушло на него 2 года, хотя он не очень большой,
относительно ограничения рекламы абортов в местах, доступных для детей, то есть вот убрали из школы эту рекламу, в транспорте общественном, на первых, последних страницах, из телевидения и так далее. Значит, но полный запрет рекламы абортов ввести, принять не удалось. Даже вот это ограниченное, 2 года ушло на то, чтобы продвинуть этот законопроект. Но это все-таки шаг. Значит, мы договорились, у нас есть еще один член рабочей группы, Антон Беляков, депутат, который тоже, значит, наш, скажем так, единомышленник и член рабочей группы. Он внес сейчас законопроект, то есть чуть раньше отдельно, о полной запрете рекламы абортов, ну, кроме медицинских учреждений, где они производятся. Поэтому мы не стали вносить в наш законопроект самостоятельную статью, потому что уже как бы внесено. Так что на самом деле такая инициатива есть, но по печальному опыту предыдущему, потому что было 3 законопроекта, в том числе полный запрет абортов, очень сложно будет его провести. Но это не означает, что надо отказываться от этих попыток. Так что такой законопроект внесен.
Второй вопрос, пожалуйста, да.
А какие меры ужесточения уголовного наказания или административного наказания врачей, совершающих аборт, не регистрирующих в должном порядке?
Можно сказать, что речь идет о регламентации именно деятельности врачей. И то есть тех людей, которые аборты производят, не женщин. И здесь речь идет не об ужесточении уголовного наказания, но практически это тоже. Но, скажем, об усилении административной ответственности за смерть, за производство ненадлежащим образом, за нарушение процедуры. Скажем, врач не подписал информированное согласие. Или так объяснил ситуацию, что женщина не поняла, о чем идет речь. Неадекватно. Это норма закона, базовая норма закона. Или не было дано времени тишины, времени подумать. Вот эта неделя тишины, это как раз норма, взятая из французского опыта, которая, введенная во Франции, позволила французам вывести рождаемость на уровень воспроизведения. Это единственная страна в Европе, где это удалось сделать благодаря вот таким мерам. Думаю, что Россия могла бы этот опыт использовать. И, наверное, очень важно отметить еще и то, что как раз введение лицензирования...
Да, мы вводим
этот вид на деятельности абортов. Позволяет правовым образом регламентировать все связанные с этим вопросы.
И виды ответственности.
И виды ответственности, поясню. Они четко ранжированные прописаны.
Значит, мы административную ответственность, новую статью вводим. Сегодня нет административной ответственности за нарушение правил проведения абортов. Значит, это нарушение правил проведения абортов, установленных федеральным законом. Правила, у нас очень четко все правила сформулированы. Об информированном добровольном согласии, согласии супруга, родителей, сердцебиение и так далее. Значит, сроки, это все правила, совершенное врачом или иным лицом, имеющим лицензию на проведение абортов. То есть там, где те люди, которые законно могут осуществлять, если они нарушают правила проведения, допустима административная ответственность. Что касается уголовной, статья 123, мы ее переписываем. Значит, у нас будет ответственность проведения аборта лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности. Это самая мягкая, скажем, ответственность. Штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы или нового дохода осужденного за период период до 4 лет, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Вот проведение аборта лицом, не имеющим лицензии. Не то, что не врач, а лицом, не имеющим лицензии. Неважно, врач он не имеет лицензии. Вот это штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, то есть существенное повышение по сравнению с УК сейчас, либо в размере заработной платы иного дохода за период до 3 лет, либо обязательные работы или исправ работы на 2 лет. Это как сейчас в УК. И третью часть мы вводим. Деяние, как, вот, то и другое, то есть где проводит аборт человек, имевший лицензию, но ранее привлекался к административной, либо тот, кто не имел лицензии. Но если его действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшей, то лишение свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Сегодня, как вы знаете, лишение свободы вообще даже в уголовном праве не предусмотрено. Правда, очень малое число лиц привлекается к ответственности, но это понятно, потому что легально занимаются производством абортов при отсутствии каких-либо правил, связанных с производством абортов, легально занимается гигантское количество медицинских работников по стране. Поэтому УК и не работает.
Очень важно отметить, что в 2003 году тогда президент России Владимир Путин ограничил количество социальных показаний для производства абортов на поздний срок с 12 по 22 неделю до 4. Он вернулся к советским нормам. Это сократило количество абортов в стране на поздних сроках на 100 тысяч. И никакой статистики. Тоже было много шума, много опасений, что возникнет, будут криминальные аборты, будут смерти. Никакого роста криминальных абортов не было зафиксировано. Соответственно, население страны совершенно адекватно и правильно воспринимает эти меры. Это во-первых. Во-вторых, очень важно отметить, что если проанализировать реакцию, масс-медиа, социологические опросы, наиболее резкая реакция на эти меры не со стороны населения, со стороны тех фирм, того бизнеса, которые используют абортивный материал в своих коммерческих целях. По сути дела, Россию используют не только для того, чтобы получать нефть, газ, но и для того, чтобы получать стволовые клетки и абортивный материал. Вот этому тоже надо положить, все-таки конец. Мы пошли эту инициативу президента, развили и предложили оставить только один случай. Он действительно должен остаться в этой нынешней ситуации. Это аборт в случае изнасилования. На поздний срок. Да. Вот это ситуация, которая не должна никак быть затронута. Но все остальные вполне можно было бы изменить. И последнее, очень важно отметить, что все предлагаемые меры не затратны, не ложатся бременем на бюджет. То есть, с одной стороны, снимается абортный оброк, который мы все тянем, как крепостные, когда-то ситуация крепостных была, крепостного состояния была введена в 17 году большевиками, и мы до сих пор крепостные этого большевистского ига. А с другой стороны, то, что предлагается, визуализация ребеночка, прослушное сердцебиение, все это делается на базе уже существующей аппаратуры, во многих клиниках, во всех клиниках это есть, все эти меры не требуют никаких затрат. Но они позволят изменить сознание. Если человек поймет, зачем он живет, если он поймет, что это великая святыня и сокровище, ребеночек, что это счастье, что общество готово помочь, государство готово профинансировать. Понятно, что 2000 в месяц – это не очень большие деньги, но для регионов это реальные деньги, понимаете? Та работа, которая уже ведется, центр жизни, священник Максим Обухов, который входит в нашу рабочую группу, показывает, что просто на уровень убеждения, консультаций, какой-то поддержки вещами удается даже сейчас, при том, что нет государственной поддержки беременных, такой, которая должна быть. Даже сейчас удается 10% женщин отговорить от производства абортов. Соответственно, в год это около 100 тысяч спасенных жизней. Та мера, которую мы предлагаем, я думаю, позволит 300-400 тысяч беременности сохранить и дать возможность женщинам себя реализовать как матери, а детям появиться на свет. И наши детские площадки наполнятся детьми.
Кстати, есть информация такая, может быть, уже более неформальная, которая свидетельствует о том, что врачи также ведут очень большую работу по отговариванию женщин, чтобы сделать аборт. Вот мы беседуем с такими врачами и спрашиваем у него, а какие у вас аргументы? Вот как вы, вот женщина пришла и хочет сделать аборт. Какой аргумент вот вы используете для того, чтобы ее отговорить? Потому что очень много сил они тратят на то, чтобы действительно выполнить вот эту важную функцию. И врачи нам с нами совет, нам говорят, что самый главный аргумент наш, когда мы отговариваем женщину, заключается в следующем. Мы рассказываем о том, как счастливы семьи и матери, которые отказались от этой идеи и теперь имеют этих детей, и какое счастье они испытывают, да, от того, что реализовали, да, вот это свое естественное предназначение и сделали правильный нравственный выбор. Счастье иметь ребенка.
У нас есть еще вопрос, да, коллега?
Ну вот, вы сказали, что хотели на более или менее на треть уменьшить абортов благодаря этому закону. Но это зарегистрировано. А вы сами сказали, что от 5 до сколько, 15 миллионов не зарегистрированных абортов.
От 5 до 12.
Да. Дело в том, что наш законопроект позволяет эту всю сферу легализовать, потому что производство аборта без лицензии, да. Поэтому мы будем иметь реальную картину.
Почему сегодня столько женщин идут на незарегистрированный аборт, когда можно это совершенно легко сделать законным, дешевым способом?
Не очень.
Они, какая психология у женщин сегодня, чтобы идти на незаконный путь, незарегистрированный путь, когда можно совершенно...
Спасибо за вопрос. Ответ очень простой. Жертвы наши женщины, жертвы рекламы. С одной стороны, идеологической, вот той еще советской, что аборт – это удаление части тела женщины. Самый простой вопрос, который тут возникает, а не смущает ли нас тот факт, что в половине случаев это часть тела женщины даже другого пола, нежели сама женщина. Потому что мальчишки тоже рождаются на свет. Генетика другая, кровь другая, группа крови. Понимаете? Постабортный синдром, удаление папиллом или родинки не вызывает таких нравственных переживаний. Но об этом советская, опять же, идеология коммунистическая, об этом забыла. А внутри нас это есть. Женщины об этом просто не знают, об этом нигде не говорится, в школах это не говорится, в вузах это не говорится. Рекламные ролики очень агрессивные. И другой, значит, очень важный момент, что женщинам продают аборты под видом средств медикаментозных, эти аборты, позволяющих производить у себя дома, в туалете, без контроля со стороны врачей, без обследований. Последствия тяжелейшие. По данным, которые озвучил Филиппов, это сотрудник Минздрава соцразвития, ответственный сотрудник, который участвовал в работе нашей группы, Сибирь сейчас просто завалена какими-то средствами, которые производятся в Китае, которые называются, как он сказал, «Baby Kaput». И китайский бизнес реализует свои, если это так, финансовые интересы, с одной стороны, с другой стороны, зачищает Сибирь от россиян, которых и так там почти не осталось. Вот. Наш законопроект впервые в истории России четко разводит категории абортов. Да. Хирургические, мини-аборты, вакуум-аспирации, да, и медикаментозные. И вот эти медикаментозные аборты подпадают хоть под какой-то контроль, потому что, по сути дела, травить наших женщин, наших там, девушек, неизвестно чем, начиная с 15 лет и даже раньше, это преступление государственного масштаба. Поэтому мы очень надеемся, что вот как раз комплекс мер. Вот очень важно, что в этом законопроекте интегрированы разные меры, они абсолютно не запретные. Тут нет никаких запретов. Это просто регламентация деятельности врачей и поддержка беременных. И некий разговор уже на языке нравственных норм, на языке сознания. Вот. Я думаю, что вот это все позволит каким-то образом поменять ситуацию вот здесь. Если она здесь, в нашем сознании изменится, изменится и наше поведение.
То есть на ваш вопрос, почему так много, это вот очень большая категория медикаментозных, то есть где принимают таблетку.
и в статистику они не попадают.
Ну, кстати, интересная статистика по регионам. У нас 4 региона в лучшую сторону выделяются на общем фоне. У них 4-5 раз ниже среднероссийские показатели, то есть примерно на уровне европейских. Это Чечня, Дагестан, Ингушетия и Москва. То есть первыми тремя все понятно, это исламский фактор, а Москва — это, конечно, уровень образования и доходов. То есть москвички, к счастью, больше задумываются о своем здоровье, о своем нравственном и физическом здоровье уже сейчас.
Зато очень плохо Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.
И русские севера, Псков,
да, ну, в Сибири хуже, чем в целом по России. Но Урал это зашкаливает, самый
давайте
высокий.
Еще, дадим еще вопрос, есть, пожалуйста.
У меня такой вопрос, он немножко может быть с другой стороны. Прошу прощения, Амелина Тамара, православие и вера, пожалуйста. Вопрос немножко с другой стороны по поводу перемены менталитета. Вот вы знаете, я могу сказать про себя.
Если можно, вопрос, мне пожалуйста.
Да, два слова буквально, что наши дети родились вопреки всему. Да? Давление колоссальное во время беременности, там, во время потом маленьких детей, это все понятно. Но прошло время, вот сейчас я иногда смотрю какие-то сюжеты, в том числе вот эти фильмы, страшный совершенно фильм, который вот под УЗИ делает собор. Да? Я его не смогла посмотреть. У меня такая вот сейчас, вот, может быть, даже задача или проблема стоит.
Если можно вопрос еще.
Да, вопрос конкретный. Вот растет поколение, вот моему старшему сыну 14 лет. Я хочу, чтобы он знал эту проблему. Что ему показать? Вот вы говорите, менять менталитет. Вот такой фильм показать.
Да, это да,
что делаем? Вот 20 лет я провожу детские лагеря по всей России. У нас более там 200 лагерей, только я лично их проводил. А вообще это тысячи. Братство православных следопытов, такой вот раковленный скаутский метод. Что делаем мы? Мы тоже это поняли. У нас однодетные семьи. У них нет младших братьев и сестер, там по разным причинам. А нет опыта вынянчивания. То, чего у тебя нет в детстве, у тебя не будет, и когда ты вступишь в брак. Неизвестно и пугает. Что предложило, вот что мы увидели, как некий метод. Мы начали наших девчонок и ребят тоже, лет там 14-13, просто учить пеленать малыша. Сейчас есть куклы, или просто воспроизводящие малыша буквально, анатомически. И, то есть сначала они боятся его, потому что для них это дикобраз. Непонятно, что есть, что с ним делать. Потом начинают пеленать, петь колыбельные, какие-то. Все это в игровой форме, естественно, это не принудительно, это пожелание. Но это очень... А потом у них этого ребенка забрать нельзя, искусственного. И когда подросток понимает, зачем он живет, что у него есть величайший дар, святыня, что вот зачем ты живешь, ему уже не надо никаких запретных фильмов, ему не надо никаких страшилок. Ему прекрасно понятно, на что покушается аборт, на что покушается секс-просвещение, на что покушается, скажем, вся вот эта пропаганда гомосексуальных отношений. Вот. И уже здесь, извините, если человек понял, зачем он живет в этом возрасте дальше, он сам разберется. Поэтому наша позиция, что страшные фильмы показывать надо студентам, врачам, возможно, в абортариях, то есть тем людям, которые уже вполне перешагнув там рубеж 18 лет, могут эту информацию адекватно воспринять. Крутить же эти ролики, скажем, в школах, наверное, где-то в магазинах для детей, что у нас православных иногда случается в магазинах, я бы не стал. Моя точка зрения, всему свое место. Критиковать надо тех, кто на этом делает бизнес. Тем, кто страдает, тем, кто оказывается жертвами, надо помогать. И именно с точки зрения информации про освящение. Чем больше человек будет информации, тем более ответственным будет его выбор.
Мне еще ответ на ваш вопрос. Как изменить менталитет? Вот наш законопроект как раз решает эту задачу. Он меняет менталитет. Знаете, он вносит свой мощный вклад в нравственное состояние нашего общества. И на это нужно обратить внимание, потому что именно законы юридические также на нас, вместе с моральными законами являются основными регуляторами человеческого поведения. И когда мы вносим этот законопроект, мы пытаемся создать, да, нравственный регулятор человеческого поведения. Вот. Поэтому чрезвычайно...
И еще одна вещь, которой мы вот тоже начали заниматься, мы стали со старшими ребятами, старше 16 лет, помогать сестрам, которые работают медсестрам с отказниками. Понимаете, когда девчонка там, или парень помогут там, извините, пупки мыть, да, пеленать малыша, там, покормить его, ему в голову не придет, что можно убить, что можно вот это так отнестись. Это трудно, это надо очень осторожно делать, очень грамотно все, да? Но это как раз не запретный, не негативный, не отрицательный подход. Потому что прежде чем что-то запрещать, прежде чем говорить о том, что это грех, надо показать, а что мы защищаем, а ради чего мы живем.
Ну, кстати, ту меру, которую мы предлагаем по прослушиванию сердцебиения будущего ребенка, на самом деле она же включает естественный материнский инстинкт и опыт наших, допустим, прибалтийских соседей, республик, которые в 80-е годы имели аборты почти на уровне российских, наверное, чуть-чуть поменьше, но, в принципе, уровень был такой же. Сейчас оторвались от нас в несколько раз, только благодаря тому, что вот такие меры были введены. И мы то же самое предлагаем.
На Украине несколько раз аборты сократились. Это возможно, поляки вообще этих отказались. Это был выбор общества, это не было сверхуслышано.
У меня вопрос к Елене Борисовне. Ирина Горюнова, РИА Новости. Депутат Государственной Думы Татьяна Яковлева недавно сообщила, что предлагает вести уголовную ответственность для врачей, которые прерывают беременность на поздних сроках. Как вы считаете, нужна ли такая мера, насколько она будет эффективна?
Но дело в том, что только одна эта мера совершенно неэффективна. Она ничего не даст. Потому что проблема не только в том, что врачи делают такого рода аборты, а проблема в социальных, нравственных основаниях выбора самой женщины. Поэтому, естественно, что если уж решать эту проблему, надо подходить к ней комплексно, что мы и попытались сделать. А относительно ответственности врачей, я не случайно сказала, что мы предлагаем вот, вводить лицензирование этого вида деятельности, это раз, и второе, вводить административную и уголовную ответственность в зависимости от тяжести содеянного. Поэтому здесь есть дифференциация.
И очень важно.
И у нас немножко другой подход, но это в связке со всеми другими правилами, связанными с проведением аборта и необходимостью врача.
Коллеги, вот очень важный момент вы заметили, мы просто об этом не акцентировали внимание. Нам говорят, если какие-то меры ограничивающие ввести, увеличится количество криминальных смертей от криминальных абортов. Но вот сейчас аборты легальны. У нас в год, мы видели данные, Елена Борисовна давала, более официальная статистика, более 300 человек погибает. Это кладбище. Да. Я думаю, что реально это гораздо больше. Просто для того, чтобы не оказаться на скамье подсудимых любыми коррупционными схемами, врачи уходят, подменяя состав преступления на последствия, разные последствия, вам подскажут врачи, как это делается. Так вот, у нас при легальных абортах сотни женщин погибают. Тысячи женщин тяжелейшие последствия для здоровья имеют. Понимаете? Возникает вопрос, а имеет ли смысл в это инвестировать? Поэтому я считаю, что, конечно, ответственность должна быть у врачей. Но она должна быть очень четко прописана через там, целый спектр моментов. Есть ситуации, когда аборт делать приходится, скажем, вне маточной беременности. В 99% случаев ее вынести практически невозможно. Там редчайшие исключения – это отдельная тема. И у врача в этой ситуации выбора не остается, в том числе и нравственного выбора. Вот, но таких случаев предельно мало. Вот, поэтому мне думается, что если бы вот нам эти предложения соединить, и то, что Татьяна Яковлева предложила, да, но очень важно начинать не с запретов, не с усиления наказания как такового, а с создания механизмов, которые позволили бы и врачам реализовать свое призвание врача, и женщинам свое призвание материнства. Поэтому вот, как бы, если говорить о месседже, который дает наш закон, это не запрет какой-то правовой, чего бы то ни было, а нравственный отказ, переход к ценностям. От, скажем, идеи пользы общественной, на чем строился марксизм-ленинизм, ради чего можно было тысячи людей, миллионы людей приносить в жертву, перейти к вопросам ценности, важнейших в жизни человека вещей. Поэтому мы очень надеемся, что вот день, когда родился, значит, Ленин, Ульянов, Ленин, и когда мы празднуем Страстную Пятницу, вспоминаем события Страстной Пятницы, все-таки даже благодаря только этой пресс-конференции, через эту информацию, количество убийств нерожденных детей в стране станет немножко меньше. И вот так последовательно, постепенно, не жестко, постепенно, мы сможем изменить ситуацию внутри. А если она изменится здесь, она изменится и, так сказать, вокруг нас.
И если можно мне еще вопрос задать, я думаю, даже логичный подвершение будет. Вот все-таки, не знаю, как-то прощупывали ситуацию в данном случае, начиная с Госдумы, может быть, дальше или как. Насколько все-таки шансы есть, что этот ваш законопроект будет поддержан, будет принят?
Во-первых, вам отец Дмитрий дал данные, как общество воспринимает. Общество нас поддерживает.
А то есть слушает ли Госдума, партия власти, собственно,
народ? Слышит ли партия власти, это вопрос, потому что когда мы сейчас будем решать вопрос о внесении законопроекта, и я обращусь к депутатам разных фракций, потому что понятно, что когда законопроект выражает общественное согласие, было бы неправильно вносить его какой-то одной политической силой. Это должно быть межфракционная инициатива. Поэтому очень будет интересно, мы обратимся к Исаеву Андрею Константиновичу, председателю комитета по социальной политике, к Борзовой. То есть посмотрим, как они отреагируют. К Попову Сергею Александровичу. Совершенно верно.
Я могу
сказать, тогда нам это будет понятно.
Что в личной беседе Геннадий Андреевич Зюганов поддержал основные идеи этого законопроекта. Это было на передаче «Национальный интерес». Это не вошло в эфир, к сожалению, но это было.
Ну, то есть, тем отец самым, Дмитрий, я много раз уже убеждалась в том, что на уровне заявления может быть одно, а когда нужно поставить подпись, другое. Это уже решение, совсем другое. Вот. Но у нас есть поддержка Святейшего, что очень важно. Фактически то обращение к нации, его письмо, которое он направил, в очень многих моментах совпадает с теми положениями, которые специалисты, эксперты заложили в этот законопроект. Поэтому мы рассчитываем на поддержку общественности. Вы видели, что в последнее время, когда общество последовательно и солидарно заявляет свою позицию, Дума и думское большинство вынуждены идти на это.